Домовой вернулся на кухню. Свою магическую азбуку он хранил на маминой полке за книгами рецептов. У Александры Александровны была такая полка в навесном шкафчике. Гаврюша поставил табуретку, достал старенькую азбуку и устроился за столом. В кухню вошла Глаша, босая и сонная, в длинной диснеевской пижаме с зайчиками. Для нее, как и для мамы, никакого Гаврюши не существовало. Пока она искала, чем бы позавтракать, он перелистал учебник вдоль и поперек, закрыл книгу и уперся подбородком в ладони. — Вот те раз, — кисло признался домовой, — и намек ни на какую мигалку нет. Придется, по ходу дела, самому сочинять. Он спрыгнул с табурета, одним баскетбольным броском закинул книгу на полку и в глубоких думах стал нарезать круги по квартире. Глаша села на его место, точно так же подперев подбородок ладошками. — Все съели, — мрачно пробурчала девушка. — Ни одного оладушка не оставили. Придется самой готовить. Меж тем Гаврюша настолько увлекся задачей составления нового заклинания, что сам не заметил, как, пройдя по стенке, задумчиво ступал по потолку, бормотал и пробовал слова на вкус. И вот, когда заклинание наконец созрело, колдун-недоучка включил рацию и торжественно провозгласил, покачиваясь на люстре.
— Внимание, внимание! Читаю заклинание! Небо синего кусок, превратись-ка в котелок, дай огня, сколько ни жалко, обвернись большой мигалкой, чтоб сиял за 100 верст от земли до самых звезд!
Егорка повторил стихотворение слово в слово, и чудо свершилось. В сером утреннем небе возникла мигалка невероятных размеров. Она плыла над машинами в хороводе озорных снежинок, переливаясь и вспыхивая, как праздничная елка. — Смотрите, смотрите, летающая тарелка! — заорал кто-то из прохожих.
— Американский спутник-шпион! — предположили в ответ.
Народ дружно кинулся щеголять версиями одна другой краше.
«Президентский кортеж! Дед Морозовские сани! Кино снимают! Галлюцинация! Бесы!»
Особо впечатлительные водители в ужасе побросали машины и побежали прятаться в подземном переходе. Другие звонили в полицию, третьи в МЧС. Папа никуда не побежал. Он сидел как завороженный, поскольку с детства был любопытен и нетруслив. Прямо как его маленький сын. Сияющее чудо подлетело к зеленой шестерке, повисело над ней и мягко притянуло машину к себе, как магнит притягивает гвоздики. Оставшийся путь красивые проделали по воздуху, в метрах 3 над землей, вызывая трепетный страх и черную зависть у всех, кто вынужденно толкался в пробках. Внизу выли полицейские и пожарные машины, лающие голоса мегафонов что-то требовали, упрашивали, угрожали, но волшебной мигалке не было до них никакого дела. Папа вцепился в баранку мертвой хваткой и с замиранием сердца ждал, что будет дальше, а Егорка смеялся от счастья, шепотом благодаря друга за помощь. Сверкающий летающий объект доставил дедушкину машину до самого входа в высотное здание, в котором располагался папин офис. Опустил на свободное место на стоянке и пропал, рассыпавшись цветными искрами, словно бы его и не было. Что, кстати, только к лучшему, поскольку полиция явно хотела задать владельцам «зеленой шестерки» целую кучу не очень приятных вопросов. А что бы папа им ответил? Вал Валыч взглянул на часы и понял, что у него впервые в жизни появился реальный шанс явиться на работу вовремя, и он, позабыв обо всем на свете, даже про летающую тарелку, сию же секунду его использовал, то есть вытащил из машины мальчика и, крепко держа его за руку, бросился к стеклянным дверям. Грузовой лифт с трудом тащил папу и сына и еще 10 человек куда-то наверх. Егору было скучно и душно тесниться в ногах. Он был уверен, что секретные агенты попадают на работу через крышу, вентиляцию, либо канализацию. Но, с другой стороны, благодаря Гаврюше, они с папой очень даже весело долетели до самого секретного центра. Что же дальше? Лифт противно взвизгнул, дернулся и стал. Все, кто были внутри, сразу заговорили о том, какое это безобразие, что кое-кому надо оторвать руки, и что не ту страну назвали Гондурасом. Мальчик подергал ошалевшего от обилия приключений Вал-Валыча за рукав, задрал голову и спросил: — Пап, а ты лазер взял? Все почему-то разом заткнулись, замерли в ожидании ответа. Красивый старший смутился и погладил сына по щеке, но Егор был серьезен. — Все как обычно, да? Ты разрежешь двери, и люди спасутся, верно? Присутствующие молча одобрили этот нехитрый план, и кое-кто даже закивал, но папина виноватая улыбка не оправдала надежд большинства.
— Егор, прости, лазер остался дома, в других брюках. Придется дождаться техников.
К счастью, снаружи кто-то постучал в дверь.
— Эй! — заботливо предупредили с той стороны. — У вас перегруз, и еще двери заклинило. Работы ведутся, но придется часок подождать. Потерпите.
И тогда Егорка решился выпросить у сказочного друга второе чудо. Тем временем перекусившая бутербродом Глаша при полном параде сидела на стульчике в прихожей и зашнуровывала ботинки. Из кухни высунулся взлохмаченный, как юная Рэмбо, домовой Гаврюша.
— Представляешь, а?
— пылко обратился он к неслышащей его студентке.
— Заклинание для почина лифта, а? Да ни в одной волшебной азбуке такого нет!
— Так, я ничего не забыла? — сама себя спросила Глаша.
— Ключей в карман, Сонь!
— доброжелательно посоветовал домовой и не без удовольствия добавил.
— А мне сейчас снова придется самому все сочинять!
Но, судя по настрою, Гаврюша был в поэтическом ударе. Он вернулся на кухню, запрыгнул на стол. Мама Саш, к счастью, и этого не видела. Что-то промычал, попрыгал на одной ножке, сгрыз пару ногтей на руках и вызвал Егора.
— Внимание, внимание! Третье заклинание!
— Гаврила Кузьмич чуть отставил ногу, прижал к сердцу ладони, с чувством зачитал.
— Дом высокий, длинный трос, лифт и жизненный вопрос. То ли ждать, когда спасут, то ли нам уже капот. Мой ответ на выход — стройся, всем привет, Сим-Сим, откройся!
Лифт заработал в ту же секунду, и только Егор знал почему. Пришедшие через полчаса техники разводили руками, так не в состоянии объяснить самим себе причины поломки и чудесного самоизлечения грузоподъемника. Папин офис занимал целый этаж и на поверку оказался довольно суетливым местом. За одинаковыми столами с компьютерами и горой бумаг сидели самые разновозрастные дяди и тети, каждый из которых выполнял какую-то жутко важную работу. По крайней мере, выражения лиц у них у всех были очень серьезные. У Егорки отпали последние сомнения. Это точно спецагенты, разрабатывающие самые секретные операции. А офис так, для прикрытия, чтобы враги не догадались. Вал-Валыч, сев за свой столик в самом углу, с головой ушел в бумаги, а сыну предоставил полную свободу. Но разве что с одним маленьким условием — ни при каких обстоятельствах не появляться около приемной и уж тем более не совать туда свой нос. Что означает слово «приемное», он не объяснил и ушел по делам. Красивый младший понимал, что отвлекать отца лишними расспросами у него же на работе — это для сопливых пятилеток. Первоклассник, за плечами у которого военный поход в лысый лес и воздушный бой с ведьмами на вениках, сам разузнает, где находится приемная, чтобы никогда туда не ходить. Надо лишь оглядеться и подумать. На помощь ему подоспела детская фантазия, мгновенно превратив серый коридор в тропические джунгли, содрогающиеся от доисторических воплей Олега Петровича. Враг тщательно прятался, но шевеление кустов и качание деревьев выдавало его присутствие. Егор летел над шапкой тропического леса, как человек-ракета, с огненным ранцем за спиной и палил по кронам из лазерного пистолета. Внизу, разрывая лианы и распугивая обезьян, ползли похожие на танки белые копировальные аппараты, а за ними, пригибаясь, как бойцы спецназа, шагали дяди и тети, которых мальчик встречал в отделах. Он подлетал к ним по очереди и спрашивал: «Скажите, пожалуйста, где находится приемная?» Дяди и тети удивленно смотрели на него и махали рукой: «Там». Место крайне неопределенное. Так бы он и порхал, если бы не наткнулся на одну весьма подозрительную тетю. Высокая и стройная, похожая на взрослую мальвину, в самом коротеньком платье, разогнавшую всех своих женихов, она гордо восседала за широким столом. Слишком красивая и слишком умная, с холодными кукольными глазами, она вмиг превратила Егора в обычного маленького мальчугана.
— Привет, я Егор,
— сжимаясь от робости, промямлил он.
— А вы кто?
Тетя изучала его, как птица изучает букашку, решая, съедобна та или нет. —